Леонид Андреев, губернатор, глава первая. Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем, как будто само время потеряло силу над памятью и вещами и совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять, о самом чужом, о самом далеком, уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль? Подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полным солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего, и сразу встанет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнет на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен, и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной, и оттого не особенно беспокойной, хотя и надоедливой. Но вскоре случилось так, что все стало напоминать события. Неожиданно, нелепо и потому особенно больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит точно со стороны свой генеральский смех и вдруг возмутительно ясно увидит какого-нибудь убитого. Хотя он тогда и не думал смеяться, да и никто не смеялся. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул, протянет ли руку к хлебу, все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ — взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысяча дверей, и какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ — взмах белого платка, выстрелы, кровь. Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален. Рабочие из пригородного завода, уже 3 недели бастовавшие, всею своей массою в несколько тысяч человек с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он, как губернатор, осуществить не мог. И повели себя крайне вызывающе и дерзко, кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда Свицкие увели его на балкон, он все еще хотел сговориться с толпой, успокоить ее. Рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицмейстера. Тогда он разгневался и махнул платком. Толпа была так возбуждена, что зал пришлось повторить, и убитых было много. 47 человек, из них 9 женщин и 3 детей — почему-то все девочек. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае 3-й полицейской части. Конечно, не нужно было ездить, но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел, была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками, и казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему. В длинном сарае было темно и прохладно, и убитые под полосой серого брезента лежали 2 правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке. Вероятно, к приезду губернатора подготовились и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища. Ноги точно для счета оставались на виду. Неподвижные ноги, одни в стоптанных рваных сапогах и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар. Дети и женщины были положены особо, в сторонке. И в этом опять-таки чувствовалось желание сделать как можно более удобным обозрение трупов и их подсчет. И было тихо, слишком тихо для такого множества людей, и вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой перегородкой возился около лошади конюх. Видимо, и он не подозревал, что за стеной есть кто-нибудь, кроме мертвых, потому что говорил лошади спокойно и сердечно. «Пру, дьявол! Стой, когда говорят!» Губернатор взглянул на ряды ног, уходивших в темноту, и сдержанным басом почти шепотом сказал: «Однако много!» Из-за спины его выдвинулся помощник пристава, очень молодой, с безусым угреватым лицом, и, козыряя, громко доложил: 35 мужчин, 9 женщин и 3 детей, ваше превосходительство!» Губернатор сердито поморщился, и помощник пристава, козырнув, вновь пропал за его спиной. Ему еще хотелось, чтобы губернатор обратил внимание на дорожку между трупов, которая была тщательно прометена и слегка присыпана песком. Но губернатор не заметил, хотя внимательно смотрел вниз.
«Детей 3?»
«3, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?»
Губернатор молчал.
«Тут есть разные лица, ваше превосходительство», — почтительно настаивал помощник пристава и, приняв молчание за согласие и внезапно перейдя на громкий шепот, распорядился: «Иванов, Сидорчук, живо на тот конец! Ну-ну!»
С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц, бородатых и старых, молодых и безбородых, все разных, но объединенных между собой тем страшным сходством, которое придает смерть. Раны крови почти не видно было, они остались где-то под одеждой, и только у одного глаз выбитой пули неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь. Большинство смотрело совершенно одинаковым белым взглядом. Некоторые жмурились так же одинаково. И один закрывал рукой лицо, точно от сильного света, и помощник пристава страдальчески взглянул на этого мертвеца, нарушившего порядок. Губернатор знал, наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе в ближайших к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними, но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что придавало им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости, и в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность, и так выжидающе внимательно они были, что даже неловко было говорить в их присутствии. Если бы вдруг сразу окаменел город со всеми людьми, которые идут и едут. Остановилось солнце, замерла листва и замерло все. Он, вероятно, имел бы такой же странный характер, незавершенного стремления, внимательного ожидания и загадочной готовности к чему-то.
«Осмелюсь спросить, прикажете заказывать гробы, ваше превосходительство, или же братскую могилу?»
Громко, не догадываясь, спросил помощник пристава. Важность событий, переполох допускали, казалось ему, некую почтительную фамильярность, и он был молод.
«Какую братскую могилу?» — невнимательно спросил губернатор.
«Это, ваше превосходительство, роется такая большая яма...»
Губернатор резко повернулся и пошел к выходу. Когда он садился в коляску, он слышал еще громкий скрип ржавых петель. То запирали мертвых.
На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить, не давать совершиться, не давать окончиться тому, что уже совершилось и окончилось, он посетил городской больницы раненых. Мертвые, те глядели на него, а от этих он не мог дождаться взгляда, и в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося. Конечно, что-то огромное кончено, и больше незачем и некуда протягивать руки.